Радио Прага. Новости.
От отравления суррогатным алкоголем в Чехии погибло 18 человек. Разводчик конопли, запугивавший депутатов, признан невменяемым. В пятницу компания Pilsen Steel может быть объявлена банкротом. На сегодняшний день число жертв суррогатного алкоголя в Чехии достигло 18 человек. Еще несколько десятков граждан, отравленных метанолом, находятся в больницах страны в тяжелом состоянии. Только за последние 24 часа в Чехии было зарегистрировано 5 новых случаев предположительного отравления метиловым спиртом. Из них 3 в городе Злин. Полиция Моравско-Силезского края задержала еще 2 человек, подозреваемых в производстве суррогатного алкоголя. У задержанных было изъято 400 литров спиртных напитков в стеклянной таре без акцизов. Самый известный в Чехии разводчик конопли в лечебных целях Душан Дворжак избежит наказания за запугивание 2 женщин-депутатов. Мужчина, рассылавший депутатам смски с оскорблениями, угрозами и требованиями добиваться легализации конопли, был признан невменяемым. На Дворжака несколько раз заводили уголовные дела в связи с выращиванием им конопли в саду собственного дома. Он получил условное наказание, но теперь и этот приговор будет пересмотрен. В пятницу краевой суд Плзни вынесет решение о судьбе плзеньской металлургической компании Pilsen Steel, владельцем которой является россиянин Игорь Шамис. Компания остановила производство в конце июня, ее счета заблокированы, а долги составляют сотни миллионов крон. Суд может объявить предприятие банкротом. По информации ЧТК, в приобретении Pilsen Steel у Шамиса заинтересована группа компаний чешского миллиардера Карла Комарака, но приближенные Комарака эту информацию не подтверждают. В Пражском Каролинуме в пятницу открывается выставка фотографий World Press Photo. В эту уникальную передвижную выставку входят работы победителей самого престижного в мире конкурса фотожурналистики. Экспозиция отражает самые важные мировые события 2011 года. Множество фотографий посвящено событиям арабской весны. Лауреатом первой премии этого года является фотограф Самуэль Аранда из Испании. На его снимке мать изображена со своим сыном, раненым во время уличной демонстрации в Йемене. В четверг, 13 сентября, в Праге началась неделя российского кино, в рамках которой зрители увидят 5 картин российского производства и смогут пообщаться с их создателями. Будут показаны фильмы «Презумпция согласия» Фарахота Абдуллаева, «Баги» начинающего режиссера Андрея Богатырева, «Варенье из сакуры» Юлии Аук, «Безразличие» Олега Фрянгольца и «Искупление» Александра Прошкина. Фестиваль проходит в кинотеатре «Люцерна». Каждый чех съедает за год 6 килограммов шоколада, вдвое меньше, чем европейские лидеры в потреблении шоколада швейцарцы. Чешские граждане предпочитают шоколад молочный с орехами, миндалем или фруктовыми наполнителями. Темный шоколад любит 20% опрошенных. 30% чехов радуют себя шоколадом раз в неделю, 1/4 – несколько раз в неделю. Шоколадное пристрастие чехов выясняло агентство КПМГ. И в завершение выпуска о погоде. В конце недели в Чехии будет ясно, без осадков, температура воздуха от 18 до 20 градусов Цельсия. Это были все новости к данному часу. Выпуск подготовила и читала Ася Чеканова.
Мы продолжаем передачу «Радио Прага» сегодня в программе. В Чехии временно запретили продажу спиртного в уличных ларьках и временных палатках. Чехия нарушает собственные и европейские нормы. Смотровых башен в Чехии ничуть не меньше, чем замков и крепостей, напоминает туристам режиссер Сдэник Трошка. В студии Антон Каймаков. Оставайтесь с нами. Из-за большого количества отравлений, ядовитым для человека метанолом, распространяемым в данный момент неизвестными лицами под видом традиционных спиртных напитков, в Чехии был введен запрет на продажу алкоголя во всех уличных ларьках. Последний раз запрет на продажу спиртного в Чехии, за исключением пива, был применен в 1992 году во время парламентских выборов, но эта мера имела профилактический характер. В результате употребления фальсифицированного спиртного в стране скончалось 17 человек, и еще десятки граждан находятся в тяжелом состоянии в различных больницах. Полиция интенсивно занимается поисками виновных в распространении опасного товара. Осуществляется также проверка всех производителей и торговцев спиртосодержащей продукцией.
Владельцам ларьков, киосков по продаже закусок и прохладительных напитков и иных временных палаток запрещается продажа спиртных напитков с содержанием алкоголя, превышающего 30 градусов. Распоряжение действительно вплоть до отмены данной чрезвычайной меры.
Сообщил министр здравоохранения Леош Хегер после заседания правительства Чехии. В случае необходимости кабинет готов расширить данный запрет и на все рестораны, бары и магазины.
Я хочу заверить общественность, что государство активизировало все свои репрессивные и контрольные структуры. В данный момент подняты на ноги тысячи полицейских, таможенников, работников различных инспекционных органов, которые стараются остановить дальнейшее распространение ядовитого алкоголя.
Заявил премьер Чехии Петр Нечас.
Я хочу также обратиться ко всем гражданам, чтобы никто не употреблял спиртное, в происхождении которого нет уверенности, и обращался к врачу при любых подозрениях на проблемы со здоровьем.
Дабы выяснить, если отравления фальшивой водкой и ромом не начались раньше, чем первый официально зарегистрированный случай в городе Гавиров 6 сентября, патологоанатомы перепроверят биологический материал, хранящийся в лабораториях, полученный при вскрытиях тел граждан, скончавшихся и 2 месяца назад. Ежегодно в Чехии регистрируется не более 3-4 случаев отравления метанолом. С массовым отравлением ядовитым спиртом чешские врачи не сталкивались уже порядка 30 лет. Общественный защитник прав человека Павел Варваровский обратил внимание на то, что Чехия нарушает не только собственное законодательство, но и нормы ЕС, нарушая права иностранцев. На этот раз основные претензии предъявляются к системе VisaPoint. Слово Катерине Прокофьевой.
Система VisaPoint – это электронная система заказов, которая работает в 21 стране мира. Среди них Россия, Албания, Беларусь, Грузия, Казахстан, Монголия, Сербия, Босния и Герцеговина, Таиланд, Узбекистан, Вьетнам, Молдавия, Турция, Македония и Украина. Иностранцы, желающие подать документы на долгосрочную визу или ПМЖ, обязаны зарегистрироваться в этой системе и только на сайте www.visapoint.eu. Система работает с июня 2009 года, только практика показывает, что работает она не всегда и, главное, не во всех странах. Украинцы, вьетнамцы и казахи, например, практически не имеют шансов оформить регистрацию даты подачи заявления.
Например, подать заявление на учебную визу из Астаны или заявление на визу для воссоединения семьи из Ханоя практически невозможно. Мы в этом убедились сами, пробуя прокликать все возможные направления работы системы.
Говорит Павел Пожизок, ведущий юридического отдела канцелярии омбудсмана. Система была внедрена именно для решения ситуации с альтернативными и нелегальными предложениями посредников в длинных очередях в полиции по делам иностранцев и посольств, продолжает Павел Пожизок.
В наших самых проблемных представительствах в Ханое, Киеве и Москве в 2007 и 2008 годах были огромные очереди. Заявители вынуждены были проводить там по несколько дней. Очереди организовывались какими-то преступными структурами. Так что сама по себе система – шаг достойный похвали.
То электронное объявление действительно кроком к преду.
Но даже если заявку подать удается, подводят сроки рассмотрения. По закону срок рассмотрения заявления 60 дней. Тем не менее, Варваровский получает жалобы, что сроки доходят и до года. То, что данные ограничения касаются отдельно взятых стран, наводит на мысль, что таким неформальным способом ограничивается выдача рабочих и предпринимательских виз. В русскоязычных форумах появилось выражение «софтовый занавес» в противовес железному.
Принуждать иностранца, чтобы он подавал документы только лишь и только онлайн, незаконно. При желании он должен иметь возможность послать документы по почте, например. По закону о пребывании иностранцев, параграф 70, статья 2, такое принуждение возможно лишь при подаче заявления на долговременную визу. При подаче на ПМЖ или долгосрочное пребывание в стране это незаконно.
Není možné nutit podání žádosti prostřednictvím toho systému VisaPoint.
Кроме того, по словам Пажизака, такая практика идет вразрез не только с законами Чешской Республики, но и с директивами Европейского Союза. Особенно это касается соединения семьи и учебы. Страны-члены ЕС не могут обуславливать соединение семьи, как правило, речь идет о супруге или несовершеннолетних детях, какими-либо дополнительными квотами или требованиями. В прошлом году иностранцы подали 203 жалобы на бездействие в ведомстве, и омбудсман ожидает, что их будет еще больше. Омбудсман провел юридический анализ, несколько раз проводил переговоры с министерствами внутренних и заграничных дел. В итоге в середине августа Варважовский обратился к еврокомиссару Сесилии Мальстрому с просьбой дать свою оценку.
С 28 сентября по 28 октября в Чехии объявлен месяц башен и смотровых площадок. Гарантом инициативы является гражданское общество «Сказочное королевство» во главе с режиссером Сдеником Трошкой. Цель – продлить туристический сезон и привлечь внимание как самих чехов, так и туристов к смотровым башням. Они подчас остаются в тени множества чешских крепостей и замков. Подробнее об этом расскажет Ларета Вашкова.
Штаб-квартира королевства располагается в Южной Чехии. Эпицентр впервые проводимого мероприятия также на юге страны. К проекту, подкрепленному изданием карты с обозначением смотровых башен и туристической игрой «Паспорт странника», посещение каждой точки туристического маршрута отмечается в нем оригинальными печатями, подключилось 76 смотровых башен и площадок. Организаторы месяца уверены, что в следующем году к инициативе подключатся и остальные смотровые башни. Их в Чехии не счесть. А пока порасспросим Марцела Гетца, занимающего в сказочном королевстве нешуточную должность канцлера. Куда нам отправиться, если мы, например, оказались в Карловых Варах?
Я бы порекомендовал посетить построенную в начале прошлого века смотровую башню Диана. Это прекрасное место над Гранд-отелем Пуп. К башне можно добраться пешком лесными тропами. Есть несколько вариантов, как туда дойти или по канатной дороге. На площадку на высоте 25 метров можно подняться на лифте или пешком. При хорошей погоде с Дианы открывается чудесная панорама. Видны не только восхитительные Карловы Вары, но и вправо часть старого курорта Киселка и Крушные горы. Можно пройти оттуда к смотровой площадке Карла IV. Я признаюсь, и сам очень люблю весной с Дианы смотреть на заснеженное Крушногорье, на Клиновец, на чешско-немецкое пограничье, но видны отсюда и другие области. Вход на смотровую башню бесплатный, а на обратном пути, в зависимости от того, какую тропу вы выберете, вам может повстречаться и памятник царю Петру Первому.
А в Южной Чехии знатоком, которой вы также являетесь?
В этой части особенно хороша смотровая башня Клеть, откуда открывается вид на Альпы, опять же при благоприятной погоде. Рядом с ней находится также обсерватория. Клеть является настоящей жемчужиной Южной Чехии. Ну а если вам не хочется особенно отдаляться от чешских Будьовиц ввиду известного местного пивзавода «Будвар», несколько лет назад отметившего 115-летие со дня первой варки пива, сюда очень любят наведываться иностранные туристы, и после одной кружечки «Будвара» вполне можно подняться на смотровую площадку «Черной башни» высотой 98 метров. Туда не ездит лифт, но с примерно 300 ступеньками вы точно справитесь, и у вас будет возможность полюбоваться оттуда как Шумавой, так и окрестностями прекрасных чешских Будьовиц.
Околи чешских Будьовиц старинных.
Одним из активных участников акции является Швейк в напоминании о том, как бравый вояка в поисках своего полка проделал путь от табора через Мелевска, Враж, Седлец, Ораждевица и так далее до самых Будеевец. Швейк 28 сентября в окружении исторических же персонажей и под музыкальный аккомпанемент предпримет восхождение на смотровые площадки в Южной Чехии. А на какие именно?
Třeba zajímavá věž Jílačka, máme taky krásný čtyři věže.
Jedna z nich Jílačka v Budějovicách ne méně čtyřech krásivých smatrových bašen. I ostatní turisty mohou posledovat příměru Gaškovského героя. Швейк, я уточню, пропутешествовал тогда еще писек, страконице, путим и опять писек, откуда пошел в Будějovice, и везде варили и до сих пор варят отменное пиво. Повсюду возвышаются и смотровые башни. А в Будеевицах стоит и первый в стране деревянный памятник Швейку.
Можете видеть и первую древенную соху Швейка в Чехах.
Кто-то из энтузиастов поиска зазоров между действительностью и литературой потрудился измерить расстояние, якобы преодоленное Швейком на пути к своему 91-му полку в Будеевицах, о котором он поведал поручику Лукашу. Получилось, что за 3 дня более 200 километров. Это пешком-то. А вы не проверяли случайно?
Но это так, мы это измерили.
Да, проверяли, и мы измерили трассу Табор, Миловского, Кветов, Враж, Молчин и дальше, и выпустили специальные паспорта и открытки с башнями, посещение которых отмечается в них специальными туристическими печатями. Мы прошли час этой трассы пешком, час проехали на машине, и в итоге у нас получилось 228 километров. Конечно, это явное преувеличение, и Швейк не мог одолеть этого расстояния за такое короткое время. Скорее всего, Гашек писал об этом, подкрепляясь не одной кружкой в пивной.
Не мог то пан Швейк пройти, спиш то писал с какой-то ресторации.
Предполагает канцлер сказочного королевства Марцел Гетц.
Ну, а ныне мы повторяем рассказ Димы Лычева и гида Галины Веговой об их зимнем путешествии в Моравию, к городу Славков, который многие знают под названием Аустерлиц. Именно на тамошних холмах, где состоялось судьбоносное для Европы сражение армии Наполеона с австрийскими и российскими войсками, в начале 20 века был воздвигнут курган мира. За Прагой.
Мы сейчас, собственно, стоим на высотах над уровнем моря 324 метра. И с курганом мира, который передо мной, они являются наивысшей точкой поля сражения. В 1805 году здесь лесов, которые сейчас вокруг, не было. В то время можно было наблюдать за большой частью поля битвы. В начале сражения здесь находились император Франц, русский царь Александр. Во время обороны отличился австрийский генерал Ерчик со своими войсками. Он здесь был тяжело ранен и умер в результате этого ранения. А на высотах по инициативе католического священника Алойза Словака был сооружен курган мира в стиле модерн, а потом уже к кургану добавилось и здание музея. Курган мира является символом края и напоминанием о событиях прошлого. Он подчеркивает примирение народов и постоянно напоминает о тысячах жертв, которые пришли издалека, чтобы положить свои жизни на этих моравских полях.
С Наполеоном.
Четыре мужские скульптуры. Это Моравия, как место действия битвы, и участников Россию, Францию и Австрию. Австрийский герб, двуглавый имперский орел. За ним, с другой стороны, Россия, тоже двуглавый имперский орел. А вот здесь моравская орлица.
Наши прадеды здесь были.
Следующая была привезена. Это красный бук из Австрии.
Липа. Это липа, которая в памяти духовного отца могилы мира Алойза Словака была посажена 28 октября 2003 года. То есть, получается, из 4 разных стран привезли 4 дерева. На 2 языках, на чешском и русском, русским воинам на полях Аустерлица, погибшим в 1805 году, Вечная память.
Хотели построить этот монумент к 100-летию. Денег было, как всегда, мало. Или строительство в 1910-м. Через 2 года уже и это строительство было закончено. Йозеф Фантек спроектировал этот памятник в стиле модерн.
Знаем мы его прежде всего по зданию главного вокзала в Праге.
Ну, а также в Берне можно видеть его произведения и даже в Вене. 26 метров высота на 18 и внутри могилы мира 10 на 10 метров. Крест, который имеет высоту 10 метров на глобусе Земли, причем, видите, неправильной формы.
Ну, приплюснутый.
Приплюснутый. Перед входом мы можем видеть невесту и также плачущую мать.
А мы видим цитату
из Библии «Мои мертвые снова встанут».
Исаия, «Interfecti mei resurgent».
Удивительная акустика. То есть это вы, наверное, уже чувствуете. 10 секунд – это эхо. Видим алтарь. Это итальянский мрамор. Мозаика, которая была изготовлена в городе Яблонец. Видим просящих ангелов. Перед нами гробница. Здесь мы видим еще один гроб. Там тоже можно видеть кости через стекло. И там вот находятся опять кости французских.
Останки пятерых французов.
131 человек. Ученые, антропологи здесь и совершали свои исследования. И там даже обнаружили и две дамы, француженки. Это вот и были те дамы, которые сопровождали французских воинов. Готовили им еду, стирали и развлекали. Ну, а одна из них, даже ученый, и обнаружил, что у нее было 20 детей.
Наверху, помимо пеликана, который символизирует собой самопожертвование, пеликана, вырывающий из своей груди мясо, дабы накормить своих детей, на потолке символы 4 евангелистов. Лев – это Марк, телец или бык – это Лука, Матвей – это ангел, Иоанн – орел. На самом деле в Полтаве есть тоже могила мира, они еще называют шведская могила, в память о жертвах битвы Петровской в 1709 году. Отдаленно она чем-то напоминает. То есть это, опять же, курган. Поэтому утверждение, что это могила единственная, которая не в честь победы, а именно в память о погибших, оно довольно спорное. Сейчас я подошел к мраморному алтарю. Букет из сухих цветов из Бельгии. Потом венок с французским флагом. Скорбящие ангелы, молящие о прощении. Описывает Наполеона перед началом победного для него сражения Лев Толстой в романе «Война и мир». Нынче был для него торжественный день, годовщина его коронования. Перед утром он задремал на несколько часов и здоровый, веселый, свежий, в том счастливом расположении духа, в котором все кажется возможным и все удается, сел на лошадь и выехал в поле. Он стоял неподвижно, глядя на виднеющиеся из-за тумана высоты, и на холодном лице его был тот особый оттенок самоуверенного, заслуженного счастья, который бывает на лице влюбленного и счастливого мальчика. Маршалы стояли позади его и не смели развлекать его внимание. Он смотрел то на Пратцинские высоты, то на выплывавшее из тумана солнце, Когда солнце совершенно вышло из тумана и ослепляющим блеском брызнуло по полям и туману, как будто он только и ждал этого для начала дела, он снял перчатку с красивой белой руки, сделал ею знак маршалам и отдал приказание начинать дело. Французы потеряли на этих маравских полях по разным источникам 10-12 тысяч человек, союзники около 27 тысяч. Подавляющее большинство, более 20 тысяч, составили убитые и раненые русские воины. Не так давно я услышал от одного экскурсовода, что это, дескать, не самое удачное место для воспитания в россиянах патриотических чувств. Наполеон, мол, наголову разбил союзников и обратил их в позорное бегство. Не думаю, что памятники, подобные кургану мира или шведской могиле, только для того и нужны, чтобы множить число патриотов. Лично я за размножение пацифистов. Дима Лычев, Курган мира, Славков, он же Аустерлиц.
На этом мы завершаем информационную часть программы русской редакции «Радио Прага». Все, что вы не успели услышать или прочитать, найдете на сайте «Радио Прага» www.radio.cz. Отзывы присылайте по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага, 2, Чешская Республика. Или по электронной почте русский@radio.cz. В студии с вами прощается Антон Каймаков.